Здравствуйте, дорогие друзья! Это первая передача из очень обширного цикла телевизионного курса, который мы назвали «Технологии речевой безопасности». В этом курсе, в курсе лекционных занятий, таких своеобразных виртуальных семинаров, мы хотим обсудить с вами актуальные вопросы, связанные с опасностями речевого воздействия, с проблемами так называемой дискурсивной ответственности людей, профессионально связанных с использованием языка, юристов, политологов, социологов, менеджеров, педагогов, журналистов. В практическом аспекте наш курс, как мы его запланировали, рассчитан на формирование у вас, уважаемые телезрители, технологии защиты от нежелательных речевых воздействий. Речь пойдет о том, как не стать жертвой манипуляций, не поддаться искажающим действительность воздействиям средств массовой информации, рекламы, интернета, как занять интеллектуальную самооборону. Наш курс состоит из 10 циклов, которые имеют узкую тематическую направленность, по 10 занятий в каждом цикле. И вот сегодня я приглашаю вас на первое занятие первого цикла нашего телевизионного курса «Технологии речевой безопасности». Этот цикл мы назвали «Дискурсивная ответственность». И поговорим мы о том, в цикле передач, поговорим о том, что такое дискурсивная ответственность, что такое событие, факт, суждение, их оценка, что представляет собой смысловая защита текста и что такое уход из зоны риска для журналиста, например, что такое ненормативность в средствах массовой информации, что такое экспертиза, которые проводятся в отношении средств массовой информации, что такое профессиональная этика в средствах массовой информации. И многие-многие другие вопросы, очень интересные с моей точки зрения, вопросы, которые в целом связаны с таким понятием, актуальным понятием сегодняшнего мира, как информационная безопасность личности. Все эти вопросы мы постараемся с вами проанализировать, рассмотреть на наших занятиях, и не столько теоретически, сколько я постараюсь дать вам некоторые практические советы о том, как себя вести. То есть вот такой прагматический выход предусмотрен в нашем телевизионном курсе. Ну а сегодня мы, конечно же, должны будем разобраться с тем, что представляет собой вот данное словосочетание, что такое дискурсивная ответственность. За этим словосочетанием как бы не скрывается ничего особенно сложного, либо невероятного, ничего мифологичного. Мы поговорим сегодня о власти языка и о вот тех возможностях и тех опасностях, которые скрываются за конкретным речевым поведением человека, за речевым воздействием, которое человек оказывает на человека. А вот власть языка, вот этот термин нам важен, именно вот это словосочетание для нас важно, потому что, и с этого, наверное, следует начать постижение всей проблематики, которая связана с информационной безопасностью личности в современном мире, начать нужно с понимания того, что речь по своей природе имеет воздействующий характер. Среди ее функций, среди функций речи, множество видов воздействия на адресата. От прямого побуждения к тем или иным поступкам до изменения или уточнения картины мира, которая существует в сознании носителей языка, в сознании носителей современного русского языка. Естественно, мы будем все обсуждать применительно к современному состоянию российской культуры. И особенно значимость в этой связи приобретает проблема власти языка вот эта власть языка особо начинает ощущаться в современном информационном обществе, где человек огромное, подавляющее количество времени проводит, можно сказать, в силовом поле средств массовой информации, рекламы и интернета. Средства массовой информации действительно в настоящее время, это уже ни для кого не секрет, играют роль основных каналов воздействия на массовую аудиторию со стороны политиков и промышленно-торговых корпораций. Поэтому весьма существенно, чтобы журналисты, мы вот как бы поговорим прежде всего о средствах массовой информации, ну а они представлены конкретными людьми, журналистами. Так вот, журналисты, как профессионалы, оперирующие с языком, должны осознавать значимость собственного речевого поведения, чувствовать ответственность за написанное или произнесенное слово. Вот если речь идет о телевидении или радиовещании. Кроме того, работники средств массовой информации, ну, как и все остальные люди, постоянно являются объектами речевого воздействия. Вот одна из актуальных для современного человека задач – не стать жертвой манипуляций, не поддаться магии умело построенной речи, намеренно искажающей образ реальности. С этой точки зрения также исключительно важно понимание механизмов словесного воздействия и готовность вот к тому, что я называю интеллектуальной самообороной. Об этом мы тоже будем подробно говорить в передачах этого цикла. Первого цикла, напомню, он называется «Дискурсивная ответственность». Итак, что нам нужно будет рассмотреть вот, в ходе наших занятий. Ну, нам надо будет с вами понять, что представляет собой язык как средство воздействия на человека. Каковы принципы эффективного речевого поведения? Каковы защитные технологии или технологии защиты от словесных манипуляций? У нас с вами есть и вполне конкретная цель, которую мы преследуем и которую общими усилиями мы надеемся реализовать. То есть нам нужно будет в ходе наших практических занятий постараться повысить языковую компетенцию, собственную языковую компетенцию, повысить эффективность речевого поведения и подготовиться к критическому восприятию воздействующих высказываний. Соответственно, мы должны будем с вами постараться получить представление о выполняемой человеческим языком функции воздействия. Обсудить, конечно, не очень подробно, в чем-то, может быть, поверхностно, основные философские и лингвистические идеи, которые касаются влияния языка на человеческое сознание. Мы с вами также должны будем рассмотреть механизмы воздействия говорящего на слушающего в процессе общения. Мы с вами обсудим основные виды коммуникативных барьеров и проанализируем пути их преодоления. Иначе эти барьеры называются коммуникативные неудачи. Мы должны будем понять, почему же вообще возможны коммуникативные неудачи и существуют ли какие-то способы избежать коммуникативных неудач при общении. Будет очень интересно охарактеризовать манипулятивное воздействие, которое оказывают средства массовой информации на человека, и, соответственно, воспользоваться рекомендациями психологов и психолингвистов по защите от возможных словесных манипуляций. Я познакомлю вас также с понятием языковой политики, продемонстрирую на конкретном материале высокую эффективность такого инструмента идеологического воздействия, как печатное и звучащее слово. Мы познакомимся с тем, что представляет собой такой языковой феномен, как советский и российский новояз. Тоже не безинтересное языковое явление. Он на самом деле продолжает существовать в той или иной форме в современном русском языке и сейчас, в начале 21 века. Нам также будет интересно выявить важнейшие особенности современной политической речи. определить специфику языка рекламы как средство воздействия на сознание и поведение людей. И также одна вот из целей нашего телевизионного курса – выработать навыки критического восприятия политического и рекламного текста. Вот я надеюсь, что в результате нашей с вами совместной работы в ходе и лекционных, и таких виртуальных семинарских занятий нам с вами удастся освоиться с рядом теоретических понятий, узнать об особенностях политической и рекламной речи, познакомиться с историей формирования и развития советского и потом уже российского новояза, получить представление о языковой политике и также, как я уже говорил, приобрести эффективные навыки речевого поведения с учетом фактора адресата. Ну и, конечно же, на фоне всего этого, по завершении телевизионного курса, я надеюсь, помогу вам овладеть эффективными приемами защиты от словесных манипуляций. Вот таковы те цели, те задачи и вот те итоги, к которым мы должны прийти после того, как поработаем с вами вместе в лекционных и семинарских встречах на протяжении всего нашего телевизионного курса «Технология речевой безопасности». Ну а начнем мы с вами сегодняшнее первое занятие с того, что обсудим, что такое язык и речевое воздействие. Вот здесь не нужно забывать о том, и об этом неоднократно предупреждал известный американский психолингвист Слобин, очень опасно забывать, что языки могут действительно иметь важное влияние на то, во что люди верят и что они будут делать. Вот с этой цитаты американского психолингвиста Слобина и я начну нашу с вами программу. В этой связи особое значение приобретает вот такая ветвь современного гуманитарного знания, познания человека в его отношениях с другими людьми, как психолингвистик. Это не случайно, потому что весь 20 век и тем более век 21 подавляющим количеством ученых обозначается как эпоха коммуникации. Что же такое коммуникация? Вот давайте разберемся с этим термином. Итак, коммуникация – это не просто передача информации, но прежде всего стремление убедить собеседника. Проще говоря, слова мы употребляем для того, чтобы оказать влияние на других людей. И вот это все происходит на фоне, к сожалению, не до конца выясненного феномена влияния языка на мышление, сознание и поведение человека. Надо признать, что мы в начале 21 века еще не очень хорошо себе представляем с научной точки зрения, как слова действуют на людей и как власть любой природы использует их силу. Вот теоретически мы имеем недостаточно глубокое познание этого культурного и языкового феномена. Хотя на прагматическом уровне понятно, что любая власть старается действовать, используя в том числе и воздействующую силу слов. Вот помимо той помощи, которую слова оказывают как инструменты мышления, как некая эмоциональная отдушина, слова, язык предоставляет возможность осуществлять воздействие. При этом слова не только приносят пользу адресату высказывания, но с ними могут быть связаны и злоупотребления, которые заключаются в самом акте коммуникации. Что это за злоупотребление? Это могут быть и намеренные искажения смысла какого-то высказывания, какого-то лозунга, какого-то текста из-за изменения общественного значения слова. Ради маскировки реальности, ради ограничения или даже затуманивания мышления человека. Изменения в конечном итоге его поведения и действий. Вот все это, оказывается, можно делать с помощью речи. Вот такое языковое и речевое манипулирование получателями информации, вплоть до принуждения человека действовать вопреки его интересам, это реальность века 20-го, как мы хорошо с вами знаем из истории, это реальность нашего с вами сегодняшнего дня, эпохи начала 21 века. И одним из важных аспектов речевого воздействия является то, что оно осуществляется с помощью устно предъявляемой информации. Ну, во-первых, это гораздо доступнее. Вот радио, телефон, телевизор есть сейчас практически у всех, если мы будем брать Россию. Во-вторых, восприятие устной речи требует меньше усилий со стороны реципиента. Ну, от человека, в отличие от чтения. Это совершенно иной вид интеллектуальной деятельности. Дело в том, что письменный текст может быть сложнее написан. И вот читателю иногда бывает в чем-то легче распознать вот то воздействие, которое хочет письменный текст оказать на него. Вот почему письменные листовки признаются менее эффективным средством воздействия, чем устная звучащая речь. Например, во время митинга на улице или с экранов телевизора. Письменный текст опасен, бывает, тем, что к нему можно вернуться через какое-то время, его можно перечитать, его можно обдумать. А гораздо сложнее вот этому обдумыванию, рефлексии поддается устная информация. Память, если мы запоминаем какую-то речь, которая была произнесена на митинге устно, переводит все сказанное на так называемый язык мысли. И при этом оригинальная форма предъявления информации, как она звучит, например, из уст Жириновского на митинге, вот эта форма, она улетучивается из памяти, и чтобы уловить значение каждого слова в контексте, чтобы думать, выслушивая последовательность устных сообщений, требуется время. А его часто не хватает. Ну и вообще все митинги обычно организуются так, чтобы они продолжались не очень длительное время. Поэтому, если на определенных словах оратор намеренно делает ударение, если его речь хорошо структурирована по всем законам риторики, если она сконструирована со специальной целью, то вот эта устная информация, вот те ключевые слова, которые в конечном итоге запоминаются, оказывается более эффективной, оказывает большее влияние на сознание человека, чем письменная информация. Вот недаром политики 20 века, здесь можно упомянуть и Гитлера, и Сталина, и многих-многих другим, очень любили выступать перед экзальтированной, уже специально подготовленной, настроенной, возбужденной толпой аудитории. Ритмичность речи, а устная пропагандистская речь, она всегда ритмично построена. Вот эта речь имеет особое значение в плане как ее сугестивности, так и эффективности ее усвоения. Вот если сравнить вот какие-то два текста, при этом вот один текст произнести монотонно, без какой-либо интонации, и тот же самый текст попытаться произнести с паузами, дифференцируя тон, то его понижая, то повышая, то окажется, что текст, произнесенный с широким диапазоном изменений интонационного рисунка, оказывается более действенным в плане изменения состояния сознания у слушателя. Вот это один из таких психолингвистических моментов, которые использовались, может быть, неосознанно на протяжении всего 20 века. Конечно же, очень существенным является при этом и личность того, кто произносит речь, и личность того, кто слушает. Вот в этой связи расскажу об одном интересном психолингвистическом эксперименте. Вот в этом эксперименте испытуемым предлагалось составить текст на заданную тему. Человек, который проводил эксперимент, предпринимал попытки навязывать какие-то вставки в текст, не подходящие по смыслу. Это могли быть какие-то слова, вставные слова, которые, в общем, к содержанию, к смыслу текста не имели никакого отношения. Испытуемые, это были студенты, сначала не принимали такого искажения, но после того, как в эту экспериментальную группу был включен еще один человек, который пользовался безусловным социальным авторитетом в этой студенческой среде, они стали постепенно один за другим соглашаться на вставку в текст противоречащих смыслу этого текста слов. Вот такая экспериментальная ситуация, но тем не менее эта ситуация является не столько экспериментальной, сколько вполне реальной, если вспомнить, опять-таки, историю 20 века. И поэтому в ситуации, когда действуют лица или группы лиц, обладающие авторитетом, безусловным авторитетом для других, когда кто-либо говорит от лица влиятельной политической силы, вредны для отдельных лиц или целых даже социальных слоев влияния, определяемое потенциалом слова, может оказаться выраженным в тексте. И тогда этот текст будет принят людьми, будет принят социумом и окажет соответствующее воздействие на поведение не только отдельного человека, но и больших групп людей. Вот таковы основные параметры речевого воздействия на человека, как они в теоретическом плане видятся американским в первую очередь, но также и отечественным представителям психолингвистики. Ну, а поскольку мы с вами заговорили о речевом общении, о личности, то не безинтересно, конечно же, будет выяснить, что представляют собой нормы речевого общения, и не с точки зрения языкового феномена, а что такое нормы речевого общения, как личностные права и обязанности. Почему мы говорим о норме? Ну, дело в том, что одна из наиболее значимых функций культуры – это функция нормативная. Культура, любая культура, создает необходимые условия, формирует среду, в которой прорабатываются специфические человеческие состояния, отношения, поступки. Происходит социализация каждой отдельной личности, ну, на протяжении всей ее жизни в структуре социума. И в этой связи процессы речевого общения также постепенно приводят к выработке особым образом мотивированных знаков культуры. Они, в свою очередь, в совокупности демонстрируют нормы речевого взаимодействия. В речевом быту нации, этноса, формируются и существуют устойчивые речевые и речеповеденческие образцы для повторяющихся ситуаций, для стереотипных ситуаций, вот то, что принято именовать культурными стереотипами. Ну а нормы общения распространяются и перенимаются именно путем демонстрации и усвоения этих образцов. Ну, а каждый культурный стереотип представляет собой достаточно сложное соединение и социального, и индивидуального. При этом эти стереотипы, они, как правило, еще освещены национальной традицией и воспринимаются как, безусловно, социально благоприятное, как гармонизирующее речевое действие или как гармонизирующее речевое средство, которое обеспечивает целостность и самовоспроизводство культур. Вот на этом фоне постепенно в культуре, шаг за шагом, формируются способы утверждения и защиты речи культурных стереотипов. Речь идет о норме общения, и вот основным способом, как мы только что видели на слайде, выступают неформальные санкции и общественное мнение в целом. Общество достаточно активно осмысляет предпочтения тех или иных речевых, мы говорим о языке, да, речевых отличительных знаков культуры и так называемой антикультуры. Вот в этой связи напомню о том, как еще совсем недавно, лет 10 назад, ну а отголоски этого мы продолжаем встречать на страницах современной прессы до сих пор, постоянным предметом обсуждения в прессе, на телевидении являются нормы речевого поведения современного человека в России. Возникает в связи с этим вопрос, а каким образом в современном обществе вот неформальные санкции и общественное мнение в целом могут регулировать те или иные особенности речевого языкового поведения. И, естественно, каким образом предопределяется вот та самая дискурсивная ответственность человека по отношению к своим согражданам, вот в том числе в современном российском обществе. Этический компонент общения и доминанта морали. Вот с этого, наверное, важно начать, потому что многие современные исследователи, и психологи, и психолингвисты говорят об этическом компоненте общения и считают, что это наиболее важный компонент для носителей русского языка, менталитет которых характеризуется доминантой морали. Этический компонент не входит в состав коммуникативной ситуации на правах ее отдельного признака. Дело в том, что этика объединяет носителей всех и всяких социальных ролей на единой социально-культурной основе. И лишь затем на этой общей основе дифференцирует правила общения применительно уже к различным ситуациям и к различному распределению социальных ролей. Описание этического компонента культуры речи приравнивается практически к описанию так называемого речевого этикета. Еще один термин, с которым нам нужно будет познакомиться и который нам пригодится на протяжении всего нашего телевизионного курса. Дело в том, что этика впрямую сводится к этикету. И существует мнение о том, что этические нормы воплощаются в специальных этикетных речевых формулах. А этикет классифицируется либо на содержательно-ситуативном основании, вот от идеи этикетной ситуации, приветствия, извинений и так далее, к ее речевому воплощению в различных социальных условиях. адекватное отражение этического компонента культуры речи, конечно же, требует от носителя, каждого носителя современного русского языка, предварительного осмысления достаточно спорного принципа научного описания и базовых терминов вот в той классификации, которая может существовать. И здесь, поскольку мы заговорили о научных определениях, о научной классификации, давайте согласимся, наверное, с тем, что этический компонент может быть описан только на основе так называемой антропоцентрической, то есть ориентированной на человека концепции в филологии, в лингвистике. Поскольку в центре современного общества все-таки стоит человек говорящий. А отсюда и исходит определение того, что следует понимать под речевым поведением человека. Давайте познакомимся с этим определением. Итак, речевое поведение – это поведение личности. Личность же, имея дело с нормой, связана обязанностями и наделена правами. О каких обязанностях и о каких правах может идти речь? Наверное, здесь подлежит упоминанию в первую очередь вот такие главные этические принципы речевого общения, как паритетность, вежливость и вот еще один термин, который я тоже хочу ввести в нашей сегодняшней первой передаче. Это не просто, конечно, термины, это концепты, за ними стоит поведение людей, в том числе речевое поведение людей и знакомство, предварительное знакомство вот с этими феноменами нам нужно для того, чтобы правильно в дальнейшем оценивать все те речевые и неречевые явления, которые мы будем обсуждать с вами в цикле наших практических занятий. Итак, давайте остановимся с вами на понятии паритетности. Это, наверное, главное понятие, главный этический принцип речевого общения. Вежливость – это его основной культурный ориентир. Вот если проанализировать разговорные тексты, вот то, как мы с вами общаемся на улице, в метро, в магазине, то мы столкнемся с определенной спецификой такого непринужденного, неофициального речевого общения. И вот в данных ситуациях, вы со мной согласитесь, собственно, общение иногда выступает в качестве основного ведущего поведенческого принципа и перекрывает как бы задачу информационной стратегии, перекрывает задачу передачи информации. Вот в связи с этим еще один термин, тоже который вы видели на слайде, этот термин звучит как фатическое общение. Это характерно для разговорной беседы, для болтовни, как такого специфического разговорного жанра, для флирта. Опять-таки здесь цели коммуникации, общения стоят над целями передачи информации. Установка на фатическое общение дает на самом деле человеку достаточно широкий спектр прав. Вот о каких правах может идти речь, вот когда мы говорим о таких категориях, как паритетность, вежливость и фатическое общение? Оказывается, немаловажные права, а именно право на подчинение логического содержания разговора фатическому, направленному на само общение. Дает право на самоутверждение и открытое самовыражение. Дает право на так называемую аксиологическую свободу, то есть возможность подвергать индивидуально субъективным оценкам любой предмет речи или любой компонент коммуникативного акта. дает право человеку на регуляцию речевого поведения партнера в рамках нормативно-культурных взаимодействий и в соответствии со своими собственными установками. Дает право на индивидуальную речевую манеру. И, наконец, дает право на взаимность со стороны речевого партнера по всем параметрам коммуникации. Вот эти права, которые я только что перечислил, оборачиваются для говорящего и своеобразным кодексом обязанностей. Вот давайте теперь взглянем на то, какие же обязанности преследуют нас с вами, как людей говорящих. Мы обязаны владеть техникой фатического общения и подчинять ему логику содержания речи. Мы должны владеть способами самовыражения на уровне языка и знать, ощущать границу культуры и антикультуры. Мы обязаны пользоваться широким спектром оценок, соотнося их с системой нравственных правил культурного сообщества, в котором мы живем, и с личностью вот того партнера по общению, с кем мы говорим. Мы обязаны помнить о взаимности коммуникативных интересов и правильно, адекватно реагировать на регуляцию своей речи со стороны нашего партнера. Мы должны также соотносить индивидуальные привычки и творческие потребности с культурно-речевым сводом коммуникативных качеств речи и речевой компетенции партнера. Мы обязаны соблюдать меру в области речевой свободы. И также мы, безусловно, обязаны сохранять модальную стратегию вежливости. Вот технологически, поскольку мы с вами говорим о технологиях речевой безопасности, так вот, подводя такой своеобразный итог всему тому, что прозвучало в ходе нашей с вами первой встречи. Итак, технологически реализация прав и обязанностей, таких речевых прав и обязанностей личности, выражается в конкретных речедеятельностных операциях. Собственно, вот инвентаризации этих операций, и мы посвятим наши с вами дальнейшие занятия. Вот это будет целью следующего нашего с вами занятия по курсу «Технология речевой безопасности». И я напомню, у нас с вами было первое занятие цикла «Дискурсивная ответственность», и я надеюсь, мы разобрались с тем, что представляет собой дискурсивная ответственность человека говорящего, человека сегодняшнего дня, человека говорящего на русском языке, и какие права и обязанности мы с вами, как говорящие люди, как говорящие существа, несем в рамках вот того сообщества, которое именуется современной Россией. Я на этом прощаюсь с вами и жду вас на следующем занятии. Всего доброго, до свидания.